Всем привет, дорогие друзья!
Всем привет!
Это наш еженедельный подкаст «Хадаш ответит». Сегодня у нас замечательный гость Эзра Мор, человек, о котором слагают легенды, можно
Ой,
так сказать.
Ой, легенды!
Человек, покоривший русскоязычный Инстаграм.
Ой, покоривший!
В любом случае, спасибо тебе большое.
Спасибо, что приехали, добрались до моего славного города.
Да. Славный город, в котором есть Икея.
Это главное.
Это главное, да. Главный плюс.
И два кинотеатра.
И два. Слушай.
Я говорил, я предупреждал.
У нас, кстати, есть Икея. Вот, когда вы записывали видео, в пригороде Аку, который называется Хайфа, есть Икея.
Да.
Акская область.
Да,
в Акской области.
Как бы Ако же была столицей Иерусалимского королевства.
Если по этому понятию определяется лучший город, то здесь как бы пока ноздря в ноздрю ведет.
Ну смотри, у нас
Ну
есть...
два кинотеатра все-таки...
Два кинотеатра побеждает.
Да.
Ну,
да.
Вот, ну, да. Ребят, ну камон, ну, давайте, будем объективны.
Слушай, мы когда ехали к тебе...
Попали в пробку?
Нет. Не узнали новость о том, что некие силы сегодня ночью нанесли удар по военному аэропорту Ирана. Угу. Есть некие подозрения, что вполне себе это мог быть Израиль в ответ на ту самую беспрецедентную атаку 14 апреля. Мы хотим с тобой в целом обсудить и эту атаку, которая была сегодня ночью, и та, которая была 14 числа, и в целом поговорить о наших перспективах, как ты это видишь.
Смотри, сразу давай про атаку, которая была сегодня ночью, да, на иранский аэропорт. Там было 3 беспилотника, как мы знаем. Я позволю себе процитировать моих комментаторов с YouTube. Окей. И скажу тебе, а ты докажи, что не Аллах.
У меня нет никаких доказательств.
Вот, и у нас нет никаких проектов. У тебя есть доказательства?
Нет.
Но давай исходить из логики, что если вдруг гипотетически...
Это были ВВС Лихтенштейна.
Это были, да, ВВС...
Либо Микронезии, наши главные союзники.
Или Нигера.
Как вариант, еще Ватикан мог как бы вмешаться.
Да.
Окей. Мы не знаем, кто это был.
Но если предположить, что все-таки это... Мы знаем, кто это.
Если предположить, что мы знаем, кто это, хотя мы не знаем, кто это был.
Да.
Это очень важно. Да, камера шатается, просто люди проходят.
Ничего страшного.
Да. Камера железная.
Если предположить, что мы знаем, кто это, то вероятнее всего, учитывая, что, опять же, мы знаем, что дроны были запущены с территории самого Ирана, это не та ответка, о которой вот шла речь, да, вот этот беспрецедентный ответ Израиля на атаку Ирана, который нам обещали. Скорее всего, это просто щелчок по носу Ирану, что заключается он именно в том, что дроны были запущены с территории самого Ирана. Вот это, в этой истории самое главное, это то, что дроны были запущены с территории самого Ирана и атаковали иранский военный объект. Вот это самое вообще такой...
Важный месседж.
Самая мякотка в этой истории заключается в этом, а не в том даже, кто нанес это. Вот кроме шуток, я не исключаю, что за этим стоит не Израиль. Что мы не знаем, кто за этим стоит, правда. Израиль, возможно, к этому вообще никакого отношения не имеет.
Но Израиль не отрицает, что это может
Конечно,
быть
не отрицает.
Наше...
А зачем отрицать, если кто-то долбанул по Ирану? Кто будет такое отрицать в здравом уме? Ну, кто-то долбанул по Ирану. Возможно, мы, а возможно, нет. Но самая мякотка истории, да, в том, что дроны были запущены с территории самого Ирана. И надо посмотреть на реакцию иранской протестной молодежи, иранской оппозиции, надо посмотреть на эту новость, да? То есть только что иранская оппозиция...
Ну, иранская оппозиция, она находится за пределами Ирана в основном, нет?
Далеко не вся. Далеко не вся.
Там же, насколько я знаю, в Иране внутренний фаервол, там интернет полностью контролируется.
В Иране достаточно много протестной молодежи. Как ни иронично, те же самые студенческие объединения, которые в свое время привели к власти режим Аятолл, сейчас те же самые студенческие объединения выступают на стороне оппозиции внутри самого Ирана. Да, вспомнить, у них же были в прошлом году огромные протесты студенческие, были огромные протесты женщин из-за вот этой истории с хиджабом. Опять же, мы смотрим сейчас, что происходит после атаки 14 числа. В Иране сейчас на улицах Тегерана выведено огромное количество так называемой местной полиции нравов, которая отлавливает женщин без хиджабов или женщин с приспущенными хиджабами и просто натурально их избивает. Ты полно видел.
Я видел. Это
да,
ужасно.
То есть Иран сейчас закручивает гайки внутри страны именно потому, что самое большое для Ирана, с одной стороны, это грустно, с другой стороны, это даже хорошо для нас. Самая большая угроза для Ирана сейчас не снаружи, не Израиль, не США, не кто-то из союзников. Самая большая угроза для иранского режима сейчас внутри страны находится. И именно вот эту угрозу, на мой взгляд, Израиль должен как-то раскачивать.
Это... А будет ли раскачивать?
Никто не знает. Всевышний знает.
Ну вот была 14 числа вот эта атака беспрецедентная, за которой мы смотрели в прямом эфире, наблюдали. Mm-hmm. Какие вообще у тебя были ощущения?
Смотри, у меня есть телеграм-канал. В телеграм-канале есть чат. В чате есть модераторы. С двумя из этих модераторов и еще с одной подругой из инфоштаба и еще с одной девушкой из Ирана, кстати, мы пили пиво в баре до часу ночи под Кирьей. В прямом эфире мы листали новости о том, что в нас летит там 500 беспилотников, 90 баллистических ракет. Круто, круто, давай возьмем еще по одной, давай возьмем еще по одной.
А девушка из Ирана сейчас здесь находится?
Нет, она улетела уже. Так что, что касается самой атаки 14 числа, ну да, окей, атака, ну хорошо. Потом я вернулся домой, пошел на стрим к знакомому американскому блогеру Юрию Дашевскому, потому что у американцев была паника, что начинается Третья мировая война. Окей, вот это, как бы с этим мы работали, успокаивали американцев. Ну окей, атака и атака. Иран показал свои возможности, опозорился. Хорошо.
Ты считаешь, что это был позор?
Полный позор. Это просто, это фиаско, братан, я бы сказал.
Но они тут же, надо сказать, что перед этой атакой, за неделю или две, Иран как бы в начале ставки максимально поднял, а потом планомерно их снижал. Они говорят, что мы хотим не лишь чуть-чуть подразнить, мы там будем стрелять по пустыне, по Голанам. Наш ответ будет как бы такой, мы только расквитаемся за смерть нашего генерала и все, и больше ничего делать не будем. И как только атака прошла, типа мы закончили, все, типа
мир,
давайте дружба, дальше.
Жвачка, да, как
да,
будто бы.
Жить дружно дальше.
Смотрите, Иран может говорить все, что угодно, окей? Я вчера снимал ракету, которую выловили из Мертвого моря. Mm-hmm. Вы видели эти фотографии, yeah. Да, вот эта yeah. дура такая здоровая, которая убила наше Мертвое море. Вот, я вчера ее снимал. Только ходовая часть ракеты, то есть только...
Ну, вот метров тут, 7 она длиной.
11. Mm-hmm. 11 метров — это ходовая часть ракеты, это без боевой части. 11 метров железа диаметром метр. Если такая дура даже без взрывной части упадет на дом, от дома ничего не останется. От любого дома в Израиле, да? Высотка в Тель-Авиве снесется просто таким объемом, который это еще баллистическая ракета, то есть с какой скоростью она летит. Mm-hmm. Плюс, если мы говорим о боевой части, боевая часть такой ракеты составляет 450 килограммов взрывного вещества. Килограммов.
Полтонны.
450 килограммов, окей? И таких ракет у нас было запущено, по-моему, 80 или 90. Я боюсь соврать. Я уже запутался, сколько там взлетело, не взлетело, сколько было сбито, не сбито. Общий объем взрывчатки, который был направлен в сторону Израиля, 60 тонн. Окей? Это слабо похоже на, типа, просто вот мы хотим там как-то вот обозначить свою позицию. Нет, это была полноценная атака, ребят.
Это была, окей, это была полноценная атака, но и мы ее отбили успешно.
Отбили.
В том числе при помощи наших союзников.
Это отдельная очень важная тема.
Сиюминутных, скажем так, союзников. И
не сиюминутных. Там не было сиюминутных союзников.
Ты думаешь, что,
я в этом абсолютно уверен,
что позиция Иордании, она в этом плане абсолютно последовательна? Как была, так теперь и будет?
Существует замечательная вещь, про нее уже многие писали, я про это снимал видео. Существует такая вещь, как система военно-воздушной обороны Ближнего Востока. Да? Это стратегия, о которой было заявлено. Израиль, кстати, о ней заявил, что при поддержке США он ее создал еще там, год-полтора года назад. И уже тогда было известно, что Израиль при поддержке стран в регионе...
Когда Ганс ездил и договаривался, да?
При поддержке стран в регионе сформировал вот эту вот систему военно-воздушной обороны. Сейчас мы видим, что Израиль, как бы, опять же, я про это снимал уже, и Иордания, и Египет сразу сказали, что поддержат. Потом выяснилось, что Саудовская Аравия сбивала на своей территории тоже ракеты. Как бы это нет, здесь никакой случайности в этом нет. Абсолютно никакой случайности в произошедшем нет. Это слаженная работа, да, Израиля и его союзников. Также мы берем союзников из-за рубежа, которые не являются частью региона, Соединенных Штатов, Великобритании, Франции. И именно из-за этого такая атака была отбита с такой вот непринужденностью, я бы сказал, объективно с непринужденностью. Мы были к ней готовы, мы ее встретили, мы ее отбили, все сели, пошли дальше кофе пить по домам. Очень удачно все сложилось, очень хорошо. На территории Израиля ни одного погибшего человека. 60 тонн взрывчатки летело в нашу страну, на территории Израиля ни одного погибшего
момент
человека.
Момент был напряженный, надо сказать.
Когда у меня каждый месяц, когда у меня Ашрай сходит, вот у меня тоже напряженный момент. Примерно ну, такой же степени.
И ты точно так же об этом знаешь
абсолютно.
Заранее.
Да, и точно так же ты знаешь об этом заранее, и точно так же ты можешь к этому подготовиться.
Ну, то есть у тебя нет какого-то шапкозакидательского настроения, что мы вот такие мощные, сильные, нам вообще нечего бояться, этот отсталый, опозоренный Иран, потому что у меня есть какое-то такое ощущение, что люди как-то сильно какое-то браварское какое-то настроение появилось, что все, там, подавайте нам этот Иран, давайте мы сейчас с ним тут быстренько закончим, давайте наносить удары там по ядерным объектам,
это
давайте
да,
то-то-то.
Нет, это я полностью поддерживаю. Нужно разносить, это уникальная возможность для Израиля. Уникальная, такой возможности не было 30 лет и не будет в будущем. 30 лет ее не было, потому что Иран даже после ликвидации Сулеймани держал себя в штанах, да, а в будущем такой возможности не будет, потому что это сейчас у нас летят вот эти 450-килограммовые баллистические ракеты, а через полтора года у нас уже будет лететь ядерное оружие. Поэтому нужно воспользоваться этой возможностью сейчас, уничтожать ядерную программу Ирана нужно сейчас, это очень важно.
Как ты себе это представляешь?
Слушай, ну как...
Ядерные объекты, оно как бы на то и ядерные объекты, что... Их уничтожение может спровоцировать техногенную катастрофу мирового масштаба.
Здесь остается надеяться только на разумность самого Ирана, потому что если мы возьмем ту же самую Чернобыльскую атомную электростанцию, да, где была катастрофа,
да.
Так вот с тех пор такие атомные электростанции их уже не строят. И при нарушении работы там не будет ядерного взрыва, как вот это люди себе представляют, что если там взорвать, грубо говоря, ядерную электростанцию, то будет ядерный взрыв. Нет, не будет. Будет уничтожена инфраструктура этой ядерной станции, но не будет уничтожен сам ядерный реактор, да? Это как бы, ну, есть технологии, позволяющие это сделать.
Ну, это точно. Ты же помнишь недавнее, буквально, десятилетней давности землетрясение?
Это землетрясение, это другое. Это землетрясение
технологии. В Японии, когда тоже был выброс очень огромный радиоактивных веществ.
Да, это природная
но
катастрофа.
Я просто мыслю так, ну, такой логикой элементарной. Есть работающий ядерный реактор.
Во-первых, мы не знаем, что он работающий.
Но если есть реактор, целостность ядра нарушается и
происходит реакция.
А задача уничтожить ядерную программу. То есть задача уничтожить инфраструктуру, которая окружает этот ядерный реактор. Это позволит откинуть Иран там, на 50 лет назад в развитии. Они и так в каменном веке живут.
Но по идее, рядом с этим реактором должен быть исследовательский институт,
разумеется,
в котором работают ученые,
разумеется,
со своими наработками, хранится база и так далее. И как бы долбануть, но если почему? По этому институту...
Плюс, смотри... Но он же не находится на пустыре, наверное, это...
Расскажи это жителям Димоны, пожалуйста, да, что там на пустыре что-то не находится.
Не, ну я не знаю, но все равно вся информация хранится в каких-то подземных бункерах, хранилищах.
Мы этого не знаем.
Но
мы не знаем, а вот разведка израильская наверняка знает. Не зря же эти документы были
окей,
вывезены
хорошо.
Из Ирана.
Предположим, это находится на пустыре, мы наносим удар. Это уникальная возможность, как ты сказал, нанести удар по Ирану, по его ядерной программе. Мы видели, сколько там пусков было совершено, и понятно, что они пускали не последние свои ракеты, которые, знаешь, что там наскребли. То есть они и России продают шахеды, и прочее, и прочее, прочее. Ну, кстати, у них этого оружия очень много, и оно, помимо этого, еще есть и у наших тут соседей, в том числе и в Сирии, и в Ливане.
По поводу шахедов, кстати, в России сейчас производится уже больше шахедов, чем в самом Иране.
Ну, я не сомневался.
Я об этом слышал от своих украинских
друзей. Да, я тоже об этом слышал. Но в любом случае, если будет не единоразовая ответная реакция, как была 14 апреля, а такой удар за ударом, когда будут тысячи ракет в течение нескольких... Ты же знаешь, что то есть это открытая информация от наших... военных, что у Ливана порядка сколько? 150 тысяч ракет накоплено за период вот, с последней Ливанской войны. Разного уровня и степени поражения.
Разумеется.
Думаешь, Израиль сможет также эффективно отражать эти? То есть я понимаю необходимость уничтожения ядерной программы, но меня, как человека, который живет на этой земле, у меня здесь семья, дети, и друзья, мама там, да, и жизнь моя связана с Израилем, я как бы хочу взвешивать вот эти последствия возможные.
Ты понимаешь, что 150 условных тысяч ракет Ливана, не Ливана, а Хизболы, у Ливана нет никаких проблем.
Но они не все установлены в...
Вопрос не в этом. Ты понимаешь, что они никуда не денутся? Они не рассосутся? можно ждать дальше, подождать, когда у них будет 200 тысяч ракет, 250 тысяч ракет. Рано или поздно эту проблему все равно придется как-то решать. И явно не дипломатически. Дипломатически не работает в этом случае, окей? Иран сам тоже никуда не денется. Мы можем надеяться, да, что вот эта внутренняя оппозиция иранская, да, раскачает режим, что вернется Реза Пахлеви, наследный принц Ирана, как-то восстановит власть. Да, на это можно рассчитывать. Но вот как ты думаешь, шанс чего выше? Что будет все-таки военное противостояние рано или поздно, или там, что в Иране оппозиция сама свергнет аятолл спустя 50 лет?
Мне кажется, на оппозицию точно нет надежды никакой.
Ну, когда им нужна, наоборот, наша задача помочь этой оппозиции, она единственная наша возможность помочь этой оппозиции, это военное противостояние. 150 тысяч ракет Хезболлы, окей, да, накопили, лежат. И они будут лежать дальше, они рано или поздно, эти ракеты все равно будут нацелены на Израиль.
Понимаешь, ты не отвечаешь на мой вопрос относительно последствий и масштаба последствий от этой военной эскалации.
Мы живем на Ближнем Востоке, мы живем в Израиле. Израиль воюет уже 75 лет. Да, будут, естественно, последствия. Естественно, это война. И война это всегда определенные последствия. Ты без этого, ну, невозможно провести войну. Там, то, что я говорю про сектор Газа, что да, в секторе Газа уровень смертности гражданского населения по отношению к комбатантам Хамас один к одному, либо один к полутора. Это самый низкий уровень смертности гражданского населения в условиях городской войны за всю историю человечества. Но, тем не менее, да, гражданские люди тоже погибают на войне. Это условность войны. Без этого войны не проводятся. Здесь, в нашем случае, если мы говорим про Ливан, про Иран, да, если будет полноценное военное противостояние, естественно, будут последствия и для Израиля тоже. Но, с одной стороны, у тебя есть последствия, и понятная ситуация, что мы воюем, чтобы уничтожить нашего главного врага в регионе. С другой стороны, у нас еще 5, 10, X лет впереди, пока Хизбулла будет продолжать копить свой ракетный потенциал, а это именно то, что она будет делать. И рано или поздно этот ракетный потенциал все равно будет нацелен на Израиль. То сейчас это 150 тысяч ракет, еще через 10 лет это будет 300 тысяч ракет. И все равно тебе придется с этим столкнуться рано или поздно, без этого никак. Ну, не получится решить этот конфликт по-другому.
Мне кажется, что как будто мы упускаем момент, что враг на самом деле один. То есть это просто как бы как змей с тремя головами. Mm.
Тут в том, кто враг, это вообще отдельная тема, тоже очень много про это говорил. И на каждой лекции я это повторяю, что, во-первых, вот американцы, как американцам я на стрим пошел, которые боялись очень начала Третьей мировой войны. Третья мировая война уже началась, она уже идет. Просто это не та война, которую там боятся американцы, про которые они фильмы снимали там в 60-х, да, когда строили себе бункеры от ядерного удара Советского Союза, да.
Под Макдональдсом.
Вот, это Третья мировая война ведется не на поле боя, не с ракетами и автоматами. Третья мировая война уже началась, и она ведется в условном Твиттере. Окей? Третья мировая война — это война информации. Угу. Потому что, опять же, как я говорил во многих своих выпусках, во многих своих лекциях, терроризм — это не Хезболла, Хамас, Аль-Кудс, Аль-Каида, ИГИЛ, кто-то еще. Терроризм — это не мужики с бородатыми с автоматами. Мужики с бородатыми с автоматами — это исполнители терроризма. Настоящий терроризм — это идея террора. И эта идея передается воздушно-капельным путем, через пропаганду, еще через что-то. Поэтому Третью мировую войну и сам терроризм мы сможем победить только в информационном поле. Но, да, если мы говорим про конкретную войну с Ираном или с каким-то другим врагом, она в любом случае будет. Вот пока, у нас два варианта. Либо победить идею раньше, во что я не верю, к сожалению. Да, я сражаюсь на информационном поле, так же, как и ты. Да? Но и ты.
И ты.
Патроны подойдешь. Да. Вот, но я не верю, что Задержаю. Мы в информационном Скорее. Пространстве вот эту Третью мировую войну в Твиттере выиграем раньше, чем начнется эскалация с террористическими образованиями, таким как Иран или Хезболла. К сожалению, это, мне кажется, это случится раньше, и к этому нужно быть готовым, и да, будут последствия.
Хорошо, а как ты оцениваешь шансы на победу в такой войне, если, допустим, она начнется сейчас?
100%.
100% при помощи союзников?
В любом случае, 100%, у нас другого варианта нет.
Ну, типа, нет у нас другой страны, нет... Понятно.
Ну, объективно. Ну, друзья, когда страна была создана, 48-й год, сколько у нас было там? У нас было 20 несчастных этих трофейных мессершмиттов, на которых закрашивали свастики немецкие, рисовали звезды Давида. Да, у страны не было оружия. У страны было две несчастных гаубицы и ноль людей, которые умеют из них стрелять. Окей? Mm-hmm. Страна началась так, и мы выиграли, и мы победили, и мы отстояли эту страну, потому что люди, которые... Израиль — это страна убежище для еврейского народа, и люди, которые здесь живут, в большинстве своем это понимают. Не все, но в большинстве своем они это понимают. У нас нет другого выбора, поэтому вероятность победы будет 100%. Если вдруг вероятность окажется ниже, и мы попадем в этот другой процент, то Соляви нас
просто
уже не будет касаться.
Просто есть такое ощущение, что концепция войны мировая, она в последние годы очень сильно изменилась, даже в последние десятилетия, что война войной не называется, а так называемые конфликты имеют такую мировую тенденцию к такому к вялому течению и к замораживанию. Как бы не оказаться вот очередной такой зоной вяло текущего замороженного конфликта.
Мы сейчас эта зона. Мы эта зона уже 75 лет. Вот сейчас мы конкретно живем вот в том, что ты описал. У нас вяло текущий конфликт, да, взять если тот же самый сектор газа. У нас же не 7 числа начались проблемы, не 7 октября у нас начались проблемы с сектором газа.
В 2005 году у нас начались.
Да и даже не в 2005 году, с тем же самым Хамасом, с той же самой Хезболлой.
Ну, пока мы контролировали эту территорию, пока там жили евреи, там был там мир и порядок.
Нет, там совершались теракты.
Там совершались теракты, но там был мир и порядок, оттуда не приходили, не прилетали сотни ракет, и не могли бы в перспективе прилететь.
Это да.
Как это не происходит, допустим, с Иудеей и Самарией, откуда не летят сотни ракет.
Ну, потому что Иудея и Самария находятся под две трети под контролем израильской армии, естественно. Нет, это понятно, да, но глобально мы живем в этом состоянии, и это началось не 7 октября, началось намного раньше. Да, если мы говорим про сектор газа, то у нас даже есть понятие «ходыш мельхама», да, в Израиле, месяц войны.
Да.
Мы точно знаем, в какой месяц в Израиле полетят ракеты, потому что в этот месяц у наших буйных соседей обострение. Таблетки забыли принять, вот у нас летят ракеты каждый год, один месяц в году. Окей, мы так живем постоянно. Это война?
Я думаю, что да. Если летит ракета, я воспринимаю это как война.
Это вялотекущее такое вот состояние войны, да, когда никто ничего по сути сделать не может. Они не могут нас победить, потому что у них сил на это не хватает. Мы ничего с ними не можем сделать, потому что нас мировое сообщество осуждает.
Я тебе даже скажу, что мне было очень сложно понять концепцию, когда летит ракета, а мы построили от этой ракеты зонтик и считаем, что это как бы дождь прошел и едем дальше.
Ну, смотри, тут это то, о чем я сказал, да. Это то, что я пытаюсь доказать своим подписчикам, которые обвиняют Израиль в геноциде сектора газа. Да, во-первых, что такое геноцид сектора газа? Сектор газа — это не народ, сектор газа — это территория. Геноцид может быть по отношению к какой-то религиозной или этнической группе, например. Да? Но, опять же, в секторе газа, по официальным данным, проживает 2 миллиона человек. Из 2 миллионов человек погибло 33 тысячи. Сколько из них были комбатанты Хамас, мы не знаем. Там, или исламского джихада, или еще какой-то террористической организации. Это не может быть геноцидом, потому что геноцид — это уничтожение народа целенаправленно. Вот. Но глобально, почему они погибли? Они погибли, потому что Хамас за все время, что он, с тех пор, как он захватил власть в секторе газа, он не создал ничего для обеспечения, да ладно, хрен с ней с безопасностью, он для обеспечения достойной жизни этого народа, над которым он взял шефство, получив власть, не создал ничего. Окей?
Но мы хотели, но создали, нам не дали.
А мы создали зонтик. Поэтому в Израиле процент смертности вот даже в такой вялотекущей войне он в десятки раз ниже, чем в секторе газа. Окей? Да, мы создали зонтик, это хорошо. Мы молодцы.
Что будет с газой?
У евреев на этот счет есть два мнения.
А, где два еврея, три мнения.
Ну, да.
Понимаешь, как бы.
С одной стороны, вчера вот Соединенные Штаты наложили право вето на голосование на членство палестинской автономии. Это такой прям очень хороший такой пинок всем нашим друзьям, этим газованам в том числе. А что будет с сектором газа после этого? Есть план правительства, который я озвучивал, который мне передали.
Что это за план?
Сформированный Михаилом Шикли и еще тремя депутатами вместе с ним.
В чем его основные позиции этого плана?
Превратить сектор газа во вторую Иудею и Самарию. Разделить сектор газа на три зоны. Север, центр и юг. Между ними проложить полосы демилитаризованные, где будут стоять базы, военные базы Израиля. И контролировать переход людей, соответственно. Ну, как зоны А, Б, С, В, У, Д, И, Смари. Здесь, соответственно, будет Рафиах, Хан-Юнес и север Газа. Условно.
Да?
Соответственно, контролировать таким образом, чтобы не было туннелей, соединяющих между собой эти сектора, чтобы не было контрабанды оружия между этими секторами тремя. Ну и просто контролировать нахождение там террористов.
А юрисдикция чья будет на этой территории?
Вот как сейчас существует ситуация с Иудеей и Самарией. То есть
там будет военизированная полиция.
Только на двух коридорах, да, коридор Нецарим и коридор второй не помню, как называется, где будут располагаться военные израильские базы. Все остальное, ну, как бы, пожалуйста, живите на здоровье.
Нет, я хочу просто понять. Давай. Израиль не считает территорию сектора Газа своей, под своей юрисдикцией.
Не считает.
Согласно нашему закону.
Да.
И нашим границам.
Да.
То есть Израиль будет совершать свой надзор над этой территорией с использованием военных. И при содействии, я так понимаю, как это сейчас происходит, как ты сказал, в Иудее и Самарии, полиции, внутренней полиции, как бы...
Про внутреннюю полицию никакой речи не идет, сейчас речь идет только...
Не, ну а как там будет общество, кем оно будет управляться? Какие там будут, это же не первообщинный строй, там, как ты сказал, 2 миллиона человек, это общество.
Самая главная задача, это об этом тоже ведется речь в плане. Самая главная задача – демилитаризовать то, что там есть сейчас, да, дерадикализировать то, что там есть сейчас, население, потому что нужно понимать, что половина населения сектора Газа – это молодежь. Реально, половина.
Если даже не больше.
От 2 миллионов до минимум половины – это молодежь, возраст 20 плюс-минус лет.
Да.
Окей? И это молодежь, которая получила образование в учебных заведениях Хамас. Детские сады Хамас, школы Хамас, телешоу вот эти детские
или
Хамас.
Или в школах ООН, что равносильно одинаково.
Мы и говорим, да, я и говорю, школы Хамас. Вот. Поэтому вот это население, оно радикализовано, оно очень антиизраильски настроено, оно вооружено, потому что в секторе Газа, как мы знаем, оружие достать не сложнее, не то, что не сложнее, в секторе Газа оружие достать легче, чем купить машину. Потому что машину можно только контрабандой провести из Египта, это там целая история, как это делается с новыми автомобилями. Оружие достать вообще никаких проблем, потому что бедуины его воруют с израильских военных баз. Глобально задача Израиля не только, да, разделить и контролировать эту территорию, глобально задача Израиля сделать так, чтобы к власти там не возвращались террористические элементы, условно. Да? Поэтому вопрос юрисдикции здесь стоит так, вопрос юрисдикции заключается в том, смогут ли сами газованы создать себе местное самоуправление, отличное от того, что у них есть сейчас. Потому что сейчас это Хамас. Если не смогут, значит, Израиль, как бы популярно на пальцах, на средних, объяснит, как это делается. Плюс в плане заложена возможность в перспективе, не сразу, а в перспективе, что если умеренные арабские страны захотят помочь сектору Газа наладить самоуправление, Израиль с ними это будет обсуждать отдельно, и да, и такое возможно. То есть, ну, моя версия, ну, как бы, вот мое видение, я это говорил еще полгода назад, идеальный вариант взять сектор Газа, который Израилю нафиг не уперся. Ну, объективно. Тебе нужен сектор Газа?
Нет.
Тебе нужен сектор Газа?
Мне никому не нужен, и Египту в том числе.
И мне он не нужен. Взять сектор Газа, здесь важный момент, вместе с газовым месторождением, которое у его берегов, на которое Израиль дал добро на разработку, но они просто ничего с этим не сделали, это было еще много лет назад. Да, когда Израиль сказал, вот у вас газовое месторождение, заключайте с кем хотите, давайте разрабатывайте.
Ну, удобнее добывать деньги из чемоданов.
Совершенно верно. Но так вот, взять сектор Газа вместе с этим единственным газовым месторождением, да, вместе вот с выходом в Средиземное море, и продать его Арабским Эмиратам. Пусть делают еще один Эмират на территории сектора Газа. Ставят там свою полицию, свою власть, свое местное самоуправление. Пусть разрабатывают газовое месторождение. Если хотят, построят там остров Пальму из сектора Газа, как они это любят делать. На здоровье. Пусть вливают бабки. Пусть строят там второй Дубай.
И гиперлуп в Абу-Даби.
Ну, объективно. И это идеальный был бы вариант. Но это самая такая, это Объединенные Арабские Эмираты, это самая расположенная к Израилю страна арабская. Да, прям самая машина. Первые и самые главные друзья благодаря абрамическим соглашениям, которые прекрасно понимают ценность Израиля и в экономическом, и в психологическом плане, как союзника. Окей? Вот если такая бы страна пришла в сектор Газа и сказала, окей, сейчас мы вам все сделаем по красоте. Это был бы идеальный вариант. Это был бы идеальный вариант. К сожалению, сейчас, на данный момент, они в этом не заинтересованы, потому что умеренные и адекватные арабы тоже прекрасно видят, насколько там радикализированное общество опасное. Сначала Израиль должен это общество дерадикализировать, а ну, как бы делаем мы это
они же, типа,
летальными способами.
Да, но ты не считаешь, что Израиль находится в тупиковой ситуации сейчас в вопросе решения...
А в чем тупик?
Но в том, что мы видим, что, по сути, сейчас, после выхода наших войск, основного контингента войск, бригад из Газы, там, по сути, Хамас утвердился в своей власти.
Нет.
Люди мигрируют в районы, которые оставляли.
Нет. Смотри, во-первых, у нас...
Какая, ну, то есть у меня какое-то такое впечатление, что... Ну,
план требует каких-то очень долгих лет реализации. При
так,
этом
все... давай, мы сейчас разделяем, давайте разделим, у нас просто две темы. У нас то, что происходит сейчас,
да.
И план того, что будет в будущем.
Ну, я просто...
Это две разные вещи.
Нет, это две разные вещи, которые между собой связаны напрямую.
Да, ну смотри, если, мы, бы, говорим, если... если мы говорим о том, что есть сейчас...
Да.
Да, у нас была выведена одна из двух дивизий, да, и из Хан-Юнеса выбили дивизию, причем выбили ее потому, что, во-первых, она выполнила свою задачу, а во-вторых, потому что ребята там были 4 месяца,
ну,
они же не роботы, нужно отдать ребятам отдохнуть. Окей, вывели, одну дивизию оставили, сейчас армия объявила, что она формирует две дивизии резервистов для ввода обратно в Газу. При этом у нас есть уже подтвержденные от Белого дома США, подтверждение от Белого дома США, что да, операция в Рафьехе необходима. Окей? И что и Белый дом подтверждает, что главная цель войны не достигнута, это уничтожение Хамас. Поэтому у нас сейчас две дивизии вернутся обратно в сектор Газа, одна дивизия там уже есть. Рафьех сейчас. Рафьех Ахшаф, как у нас принято говорить. Окей? Это если мы говорим про войну. Если мы говорим про планы на будущее, сначала надо выиграть войну.
Я не, просто вот ты говоришь выиграть войну, я не до конца понимаю...
Как можно выиграть войну?
В чем победа? Нет, что в чем победа?
В уничтожении Хамас как минимум, возвращении живых заложников как минимум, вот, в идеале в демилитаризации сектора Газа. Вот три условия победы.
Это те, которые были декларированы с первого дня.
А тут ничего не изменилось. Это объективно три условия
можно
победы.
Можно ли реализовать все три?
То можно,
есть
конечно.
Заложники могут просто не дожить до текущего дня.
Ну, слушай, Хамас уже сейчас говорит, что у них там максимум 20 заложников.
Максимум 20.
Из 132-3.
Да. А, если речь идет об административных возможностях Хамаса, тогда нужно строить новую администрацию, чего сейчас не делается.
Ну, это плане... сейчас и не может сделать. У нас там сейчас идет война. Там сейчас не может строиться никакая новая администрация. Чтобы строить новую администрацию, условно, чтобы строить новую администрацию, эта администрация должна быть над чем-то. А весь северный, вся северная часть сектора Газа сейчас похожа на пустыню. Там просто домов нет. Над чем там администрировать? Что там администрировать собрались? Пустырь?
Ну, распределение гуманитарки.
Распределение гуманитарки – это сейчас задача ООН по-прежнему, окей, с которой ООН не справляется. Еда гниет у них на складах. Они не справляются с распределением. Сейчас огромное количество еды на территории сектора Газа, которое просто лежит и гниет. Потому что с распределением этой еды этим некому заниматься. Окей? Израиль как бы этим не занимается именно потому, что, ребят, это не наша работа, слегка.
Окей, хорошо. Мы все ближайшую неделю будем постоянно использовать слово «окей».
Окей.
Да.
Окей.
Да.
Это слово «паразит» слегка.
Да. Сколько еще продлится операция в Газе, на твой взгляд?
Я не обладаю такой информацией.
Ну, просто...
я не военный аналитик.
Нет, по ощущениям.
По ощущениям твоим. Вот у меня есть ощущение, что еще минимум полгода может это продолжаться.
Я думаю, месяц-два. Месяц-два это потолок.
До середины лета.
Да. Может быть, до конца лета, но скорее до середины. Понимаешь, тут еще вопрос в том, что операцию в Газе не просто хотелось бы закончить, но ее нужно закончить, чтобы в полной мере заняться Хизбаллой. Хизбалла у нас как бы следующий, сектор Газа в работе, Хизбалла приготовится на очереди. Поэтому, чтобы заняться Хизбаллой, нам нужно закончить сектор Газа сначала. А Хизбаллой необходимо заняться, причем как можно быстрее.
Необходимо заняться с Хизбаллой. Входить в Ливан нужно?
Это зависит от того, это решение нашего военного начальства.
Ты же видел, был на севере, ты знаешь, что там очень непростой ландшафт.
Естественно.
Горы.
Само
собой. Пороги,
голландские водопад, высоты,
да, голландские высоты. Ты считаешь, что израильская армия сейчас способна провести...
Израильская армия всегда способна.
Наземную операцию внутрь Ливана?
Если это делать осторожно, по уму, вопрос тут стоит не в том, способна ли израильская армия на это. Вопрос стоит в том, что это необходимо сделать. Ты у тебя бывает такое, что
знаешь, ты
посреди ночи просыпаешься и понимаешь, что ты вот если ты сейчас встанешь, то ты проснешься и потом будет тяжело уснуть. А если не встанешь, то диван обоссышь. Бывает такое посреди ночи?
Нет, не бывает.
Нет, у тебя не бывает тоже такого?
Не бывает.
Вот. Как бы здесь не вопрос в том, что вот стоит ли оно того, да, проснуться посреди ночи, включить свет там, да, и потом сложно уснуть. А это необходимо сделать, значит, ты диван обоссышь. Вот так стоит вопрос.
Но есть вероятность уснуть и не обоссать диван. Все-таки.
Главное во сне не ходить в туалет, это ловушка, запомнил. Никогда. Если снится туалет, никогда не ходи в него.
То есть твоя позиция в том, что полномасштабное столкновение Хизбаллой
неминуемо произойдет. И оно необходимо. Самое главное в наших же интересах, это нас возвращает к тому, о чем мы говорили с самого начала, что сейчас в Хизбалле находится 150 тысяч ракет, условно, да? А если сейчас не произойдет это столкновение, ну, через год будет 200 тысяч ракет. Тогда произойдет столкновение. Когда лучше? И так уже слишком долго ждали.
Для меня лучше никогда.
10 лет Но это назад. Нет такой опции. Нет такой опции никогда. Это произойдет.
Лучше 10 лет назад и за 5 лет до того, как я приехал.
Вот, вот это было бы идеально. Да, это вариант, но смотри, мы понимаем, что Хизбалла – это прокси Ирана. Даже если предположить, что мы каким-то образом сейчас свалим Иран, а тут нас опять же возвращает к тому, что ты боишься, что, потому что с Ираном тоже может быть...
Я переживаю, да. Я как бы оцениваю риски.
Совершенно верно. Но окей, опасность таких вот прокси-террористических организаций, она как раз в том, что даже если голову вот эту иранскую мы отрубим, Хизбалла-то от этого никуда не денется. Она потеряет контроль из Ирана, но сама Хизбалла при этом останется с теми же самыми 150 тысячами ракет.
Но они лишатся финансирования. Кто их будет финансировать? Или найдется добрый
ракеты
дядя?
Ракеты могут лежать и не кушать. Им не нужно. Они лежат, ракеты лежат. Все. Они уже есть.
Но я про это и говорил, что ракеты лежат, то есть они не заряжены в установке. В установке сколько заряжено?
Это не важно, это не имеет значения. Хамас в секторе Газа тоже не все ракеты заряжены в установке. Зарядить установки это минутное
Может
дело.
Быть заряжена одна, а 149 999 на одном складе.
Это не имеет значения. Они есть. Они есть, и это угроза Израилю.
Есть.
И они никуда не денутся, даже если мы уничтожим сейчас Иран. И они потенциально они направлены на нас. Если мы говорим о террористах, любая угроза террористам должна быть воспринята всерьез.
В этом и был вопрос, что как нельзя убить короля вампиров, чтобы все остальные как бы
Нет, так это, да, это не Baldur's Gate, здесь так не работает. Играл третий Baldur's Gate?
Хотел очень поиграть.
Ты играл третьим? Не, все, ты не играл, не о чем с тобой знать.
Я только начал.
Только начал.
Но мы уже с тобой поговорили. Хорошо, что ты раньше не спросил.
То не получилось бы разговор.
Да.
Последнее, завершаем. Выборы.
Что с ними?
Внутри.
Опять?
Внутри.
Опять выборы у нас?
Будут выборы
да,
у нас?
Да, будут.
Когда?
Будут выборы.
В этом году?
Это не от нас зависит. Ну, в смысле, это зависит вообще, я думаю...
От кого?
Ну, больше от сектора Газа и Хизбаллы.
Я смотрел с тобой интервью, и ты говорил, что ты не за выборы.
Во время войны, не в
Во время войны. Но... Война в Израиле постоянно, как ты же сказал.
Да, но не в острой фазе. Не постоянно в острой фазе.
Ну, сейчас можно сказать, что фаза была вот до последних атак из Ирана, фаза как будто была не острая.
Нет, это все еще острая фаза. Пока наши солдаты находятся на вражеской территории, пока там ведутся бои ежедневно, ежечасно, они там ведутся, даже сейчас. И даже на севере Газа, который вот где пустыня, фактически пустырь, где, казалось бы, уже все, уже не с чем воевать, даже там ведутся бои сейчас.
При этом месяц назад прошли муниципальные выборы.
Да, которые отложили. Их отложили на, по-моему, на месяц или на полтора.
С октября на февраль их отложили.
Из-за войны их отложили, да, но их необходимо было провести, потому что они по плану должны были состояться. Их плановые выборы перенесли на месяц. Сейчас делать внеплановые выборы, да еще и во время войны, это прям кретинизм.
Ты считаешь, что наше правительство справляется с историческим моментом?
Смотри, если не брать во внимание сам факт 7 числа, который, опять же, за 7 число я не возлагаю ответственность на правительство, я возлагаю ответственность на армейский генералитет. Да, потому что в правительстве у нас есть, конечно, люди с военным опытом, но они не солдаты, это не их прямая работа. Это была прямая работа армии, следить за границей с сектором Газа, заниматься разведкой и так далее. Но если не брать во внимание все же 7 число, который как бы, провал, да, то да, сейчас, я думаю, правительство справляется лучше, чем могло бы справляться другое правительство какое-то. Потому что сейчас у нас в правительстве люди, которые, с опытом и с пониманием вообще процессов на Ближнем Востоке.
Ты имеешь в виду расширенный кабинет?
И расширенный, и суженный, и влажный кабинет. Все кабинеты хороши, я считаю.
Хорошо. Спасибо тебе.
Да.
Это... Знаешь, да, даже хочется какое-то резюме подвести
резюме?
Под этим всем, а оно как-то не подводится.
Ну, давай.
Да. Напишите в комментариях, что вы думаете.
Да, что вы думаете на этот счет. Конечно, подписывайтесь на канал Эзры, ссылка в описании, и скоро увидимся.
И смотрите у Виталика на канале подробное интервью.
Хорошее интервью.
Что у тебя будет на канале?
Хорошее интервью с тобой будет.
С кем? Со мной?
Да.
Интервью со мной?
Да.
Круто.
Хак Песах Самеах.
Хак Песах Самеах.
Пока.
Пока.